Петр Кропоткин. Анархия и нравственность. Избранные труды. Этика. Происхождение и развитие нравственности. Глава первая. Современная потребность в выработке основ нравственности. Успехи науки и философии за последние 100 лет, прогресс современной техники, возможность создания этики, основанной на естественных науках. Теории нравственности нового времени. Коренной недостаток современных этических систем. Теория борьбы за существование. Ее неправильное толкование. Взаимопомощь природе. Природа не аморальна. Первые уроки морали человек получает из наблюдения природы. Когда мы обозреваем громадные успехи естественных наук в течение XIX века и видим то, что они нам обещают в своем дальнейшем развитии, мы не можем не сознавать, что перед человечеством открывается новая полоса в его жизни, или, по крайней мере, что оно имеет в своих руках все средства, чтобы открыть такую новую эру. За последние 100 лет создались под именем науки о человеке, антропологии, науки о первобытных общественных учреждениях, доисторическая этнология и истории религий, новые отрасли знания, открывающие нам совершенно новое понимание всего хода развития человечества. Вместе с тем, благодаря открытиям в области физики относительно строения небесных тел и вещества вообще, выработались новые понятия о жизни Вселенной. В то же время прежние учения о происхождении жизни, о положении человека в мироздании, о сущности разума, были в корне изменены вследствие быстрого развития науки о жизни, биологии и появления теории развития, эволюции, а также благодаря прогрессу науки о душевной жизни, психологии человека и животных. Сказать, что во всех своих отраслях, за исключением, может быть, астрономии, науки сделали больше успехов в течение XIX века, чем в продолжении любых 3 или 4 столетий прежних времен, было бы недостаточно. Нужно вернуться за 2 с лишним тысячи лет, ко временам расцвета философии в Древней Греции, чтобы найти такое же пробуждение человеческого ума. Но и это сравнение было бы неверно, так как тогда человек еще не дошел до такого обладания техникой, какое мы видим теперь. Развитие же техники, наконец, дает человеку возможность освободиться от рабского труда. В современном человечестве развился вместе с тем дерзкий, смелый дух изобретательности, вызванный к жизни недавними успехами наук. И быстро последовавшие друг за другом изобретения настолько увеличили производительную способность человеческого труда, что для современных образованных народов стало, наконец, возможно достижение такого всеобщего благосостояния, о котором нельзя было мечтать ни в древности, ни в средние века, ни в первой половине XIX века. Впервые человечество может сказать, что его способность удовлетворить все свои потребности превзошла потребности, что теперь нет более надобности налагать иго нищеты и приниженности на целые классы людей, чтобы дать благосостояние немногим и облегчить им их дальнейшее умственное развитие. Всеобщее довольство, ни на кого не налагая бремени подавляющего и обезличивающего труда, стало теперь возможным. И человечество может, наконец, перестроить всю свою общественную жизнь на началах справедливости. Хватит ли у современных образованных народов достаточно строительного общественного творчества и смелости, чтобы использовать завоевание человеческого ума для всеобщего блага, трудно сказать заранее. Но, несомненно, одно. Недавний расцвет науки уже создал умственную атмосферу, нужную для того, чтобы вызвать к жизни надлежащие силы. И он уже дал нам знания, необходимые для выполнения этой великой задачи. Вернувшись к здравой философии природы, остававшийся в пренебрежении со времен Древней Греции до тех пор, пока Бэкон не пробудил научные исследования от его долгой дремоты, современная наука выработала основы философии мироздания, свободной от сверхприродных гипотез и от метафизической мифологии мыслей, философии столь великой, поэтической и вдохновляющей, и так проникнутой духом освобождения, что она, конечно, способна вызвать к жизни новые силы. Человеку нет более нужды облекать в покровы суеверия свои идеалы нравственной красоты и свои представления о справедливо построенном обществе. Ему нечего ждать перестройки общества от высшей премудрости. Он может заимствовать свои идеалы из природы, и из изучения ее жизни он может черпать нужные силы. Одним из главных достижений современной науки было то, что она доказала неразрушимость энергии, каким бы преобразованием она ни подвергалась. Для физиков и математиков эта мысль была богатым источником самых разнообразных открытий. Ею, в сущности, проникнуты все современные исследования. Но и философское значение этого открытия одинаково важно. Оно приучает человека понимать жизнь Вселенной как непрерывную, бесконечную цепь превращений энергии. Механическое движение может превратиться в звук, в теплоту, в свет, в электричество, и обратно каждый из этих видов энергии может быть превращен в другие. И среди этих превращений зарождение нашей планеты, постепенное развитие ее жизни, ее конечное разложение в будущем и переход обратно в великий космос, ее поглощение Вселенной — суть только бесконечно малые явления, простая минута в жизни звездных миров. То же самое совершается и в изучении органической жизни. Исследования, сделанные в обширной промежуточной области, отделяющей неорганический мир от органического, где простейшие процессы жизни в низших грибках едва можно отличить, и то не вполне от химических перемещений атомов, постоянно происходящих в сложных телах. Эти исследования отняли у жизненных явлений их таинственный, мистический характер. Вместе с тем наши понятия о жизни так расширились, что мы привыкаем теперь смотреть на скопление вещества во Вселенной, твердые, жидкие и газообразные, таковы некоторые туманности звездного мира, как на нечто живущее и проходящее те же циклы развития и разложения, какие проходят живые существа. Затем, возвратясь к мыслям, когда-то пробивавшимся в Древней Греции, современная наука шаг за шагом проследила дивное развитие живых существ, начавшиеся с простейших форм, едва заслуживающих названия организмов, вплоть до бесконечного разнообразия живых существ, ныне населяющих нашу планету и придающих ей ее лучшую красоту. И, наконец, освоивши нас с мыслью, что всякое живое существо в громадной мере является продуктом среды, где оно живет, биология разрешила одну из величайших загадок природы. Она объяснила приспособление к условиям жизни, с которыми мы встречаемся на каждом шагу. Даже в самом загадочном из всех проявлений жизни, в области чувства и мысли, где разуму человека приходится улавливать те самые процессы, при помощи которых в нем запечатлеваются впечатления, получаемые извне, даже в этой области, еще самой темной из всех, человеку уже удалось заглянуть в механизм мышления, следуя методам исследования, принятым физиологией. Наконец, в обширной области человеческих учреждений, обычаев и законов, суеверий, верований и идеалов, такой свет был пролит антропологическими школами истории, законоведения и политической экономии, что можно уже с уверенностью сказать, что стремление к наибольшему счастью наибольшего числа людей уже более не мечта, не утопия. Оно возможно, причем также доказано, что благосостояние и счастье ни целого народа, ни отдельного класса не могут быть основаны, даже временно, на угнетении других классов, наций и рас.